слушаете подкат!
Ребят, всем привет! Сегодня очередной выпуск нашего подката. И подкатываем мы сегодня к замечательному врачу-дерматовенерологу Михаил Сукач. Просим любить и жаловать.
Расскажи. Привет.
Да, расскажи, пожалуйста, ты просто дерматолог или дерматовенеролог? И можно ли эти специальности разделять вообще?
Ну, дерматовенерология — это изначально неразрывная специальность. Так звучит специальность при обучении в интернатуре, в ординатуре. Поэтому... стартово любой врач обладает базовыми знаниями и по коже, и по болезням, передаваемым половым путем. Ну а дальше уже в процессе практики каждый сам для себя в силу тех обстоятельств, куда он попал, какое рабочее место, какой у него поток пациентов, да, он уже решает, насколько он занимается и тем, и другим в равных долях, либо только в венерологию уходит. Хотя это сейчас большая редкость, в принципе, в основном это... ну, чисто дерматологические пациенты и, наверное, 10-15% венерологов. Угу. Ну и плюс, как дополнение, практически сейчас уже в современной дерматологии без этого никуда не уйти, это знания по косметологии, которые ну, рассматриваются не только как эстетическая косметология, то есть улучшить то, что и без того хорошо, а это коррекция каких-то недостатков, которые возникают после различных... заболеваний, ну, в частности, тех же акне, коррекция рубцов, коррекция каких-то других осложнений и прочее. Вот, поэтому, по сути, дерматология, венерология, косметология, наверное, хватит. Микология еще есть, конечно, но это уже как бы такие подразделы знаний, которые, в общем-то, все равно входят как трихология в базовую дерматологию.
Угу. А, то есть получается, что сейчас, в принципе, да, врачи-дерматовенерологи, они скорее больше дерматокосметологи, потому что, ну, венерологи-то, по сути, гинекологи, урологи занимаются, то есть...
Ну, да, в какой-то степени так, потому что, в принципе, лечить половые инфекции не так сложно, да, если они ничем не осложнены, а именно дерматолог, по идее, должен работать с неосложненными инфекциями, да, если осложненные чем-то, каким-то воспалительным процессом, то мы обязаны направить к смежному специалисту, ну, а в чистом виде инфекция, как правило, бывает редко. Поэтому таких пациентов становится все меньше, и, ну, как я убежден лично, знаний у уролога, у гинеколога больше по этим сферам, поэтому для пациента даже будет полезнее, если он сразу обратится к этому специалисту, а он уже сам разберется, есть ли какая-то инфекция или нет, и, в принципе, дерматовенеролог здесь, венеролог не всегда нужен. И, ну, я сейчас договорю. Ага. Да, косметология, она, в принципе, там уже, опять же, в зависимости от того, нравится врачу работать в той или иной сфере, но, как правило, все равно идет какой-то перекос либо в дерматологию, либо больше в косметологию. Я стараюсь где-то держаться больше дерматологии и вести пациентов тех, которые ну, из нее выходят дальше ко мне для каких-то решения проблем уже эстетических.
Угу. А вот вообще мужчина-косметолог, это, ну, какая-то есть предвзятость в этом случае? То есть мы там разговаривали, например, с Дулмой, да, вот она проктолог, там есть плюсы в том, что она там проктолог-девушка, и, естественно, к ней девушки много идут, но при этом я знаю, что есть предупрежденность в отношении женщин там в хирургии, например. Ну, есть такая в регионах штука, слышал, что как конечно. Бы женщина-хирург, да. Да, это что такое. А вот косметолог-мужчина.
Ну, я слышал предубеждение, что косметолог-мужчина пользуется большим спросом наоборот у пациенток некоторых. Такое есть, но, мне кажется, здесь не нужно делать каких-то выводов согласно полу врача. Просто изначально так получается, да, что на обучение дерматовенерологии, которое должно быть стартовым и базовым, идут большинство девушек. То есть это женская специальность чисто статистически, потому что, во-первых, она терапевтическая, во-вторых, кто-то уже заранее имеет планы стать чисто косметологом, да, не заниматься дерматологией, но это все-таки эстетика и как бы... вокруг подружки, сама себя по-другому видишь, и поэтому, ну, как-то, да, наверное, косметология больше женская специальность. Ну, и, к слову сказать, я сам не люблю некоторые, скажем так, процедуры, которые входят в косметологическую помощь, да, ну, просто мне не нравится их делать, потому что, да, нельзя назвать их женскими, но вот мужскими тоже нельзя назвать, поэтому я не делаю. Стараюсь как-то больше что-то из аппаратного, инструментального, да, то есть вот такие моменты, инъекционка. Вот. Но в целом предубеждений, как по мне, сейчас, наверное, нет. В Инстаграме много натыкаюсь на мужчин-косметологов. Очень часто интересные вещи. Мне кажется, это нормально.
Хорошо, это круто, что нет какой-то гендерной, скажем так.
Она, наверное, есть, но я просто о ней не знаю и не сталкиваюсь с ней прям очень часто. То есть, да, наверное, когда на заре вообще только поступление и обучение вот, да, на интернатуру по косметологии, но как-то это стеснительно было, наверное, честно говоря, потому что в окружении тебя обучающиеся девушки, женщины, тренера, те же самые, да, онлайн-обучение в основном. И крайне редко ты попадаешь на учебу, где которую ведет мужчина, а оказывается, он изначально пластический хирург. И только потом уже косметологом стал. Вот такая вот история.
Интересно. А вообще, почему дерматология? То есть, чем привлекло?
Это случайность. Я бы не сказал, что это меня привлекло как давняя мечта в процессе обучения. Получилось так, что я сначала работал на теоретической кафедре, потому что в процессе обучения уже подвыгорел немного и понимал тогда, на тот момент, что работа с людьми будет тяжела для меня. Вот. И вообще рассматривал специальности, не требующие общения. Это, ну, лабораторную диагностику, скажем, и похожее. Да? Но в итоге попал на кафедру патофизиологии, где вот уже на практике я понял, что все-таки нужна какая-то врачебная специальность после этого, и все-таки выбрал уже дерматовенерологию. Ну, тоже рассматривал несколько специальностей. Почему-то, не знаю, это просто вот щелчок произошел.
Так вышло.
Да.
Именно в этот момент могла быть ваша реклама, если бы вы ее купили.
Так, ну, касаемо твоей профессиональной деятельности, да, как врача в целом, вот ты принимал роды в горах.
Была
вот, да, для любого, мне кажется, врача, ну, мне так кажется, мое внутреннее убеждение, что это такой страх, что тебе вдруг внезапно говорят о том, что тебе вот именно сейчас настал тот момент в твоей жизни, когда нет вокруг никого из тех, кто мог бы тебе помочь, и тебе надо принять роды. Что ты почувствовал в этот момент?
Ага. Смотри, вопрос немножко я бы по-другому тут задал, просто потому что этого страха изначально не было. То есть, когда ты находишься в безлюдном, ну, практически безлюдном месте, то есть Эльбрус, там, туристическая точка, и там было много людей, но там домик, где эти роды происходили, был где-то метров 100 к низу, до которого мы долго с сыном и с собакой шли. Я никак не ожидал, и поэтому страха не было. Страх, он вообще в каких-то местах, где ты ожидаешь это встретить, например, классический страх в самолете, что кто-то начнет рожать или просто, кстати, там закружится голова даже банально. Вот, тем более дерматолог, у нас, конечно, таких каких-то общих знаний, да, они устаревают, они исчезают из памяти, там, касаемо терапии, какой-то реанимации, акушерства, гинекологии однозначно, тем более, что это такая одна из моих нелюбимых специальностей во время обучения была, но ее приходилось учить, как все остальное для экзамена. А страха не было, потому что тот мужчина, который выбежал, он вообще очень длинная история, она не для подкаста, но вкратце, когда он выбежал и сказал, что нужна помощь, и при этом добавил, а не врач ли вы случайно? Да, я стоял в обычной летней одежде, шортах, футболках с собакой и в руках. Как я меньше всего напоминал врача, но почему-то он задал этот вопрос. Вот, я немного напрягся, но на высоте там 600-800 метров я думал, что действительно человек просто стало, закружилась голова от гипоксии и прочее. И он не сказал, с какой целью, он говорит, ну, надо помочь. Ну, помочь, так не проблема, чё ж.
У вас там акне, наверное, да, обострилось, надо срочно.
Да, да, что-то такое там, причем домик выглядел как абсолютно необитаемый никакой, но внутри там располагалась группа спортсменов, туристов и вот вспомогательный персонал. У одной из сотрудниц возникла такая проблема. Вот. Так что это было прям внезапно, неожиданно. Я не успел ничего понять, испугаться, и как-то это на рефлексах произошло. То есть не было такого, что ты чего-то там вспоминаешь, как нужно это сделать, потому что, ну, такие вещи, мне кажется, я закончил в 2009 году, сдавал госэкзамены по акушерству и гинекологии. А это было в 22-м. Мне кажется, те знания, которые тогда были, и ни разу в жизни ни врачом не использовались в реальной практике, абсолютно ни разу, они не запоминаются. То есть остаются какие-то навыки механические или, ну, я не знаю, подсознательные, что ли, как-то так. Вот, только на них. То есть не, это не работает как с дерматологией, мне надо вспомнить какое-то заболевание. Нет, нечего вспоминать. Просто что-то сделал, получилось, все выжили, круто.
Угу. Ну, главный, то самый интересный вопрос, ребенка-то назвали в твою честь?
Нет, его назвали Эльбрусом. Это я потом узнал из газет, с «Комсомольской правды», что ли. То есть случай там активно в новостях о нем рассказывали, но там был еще на самом деле один доктор, я так понял, он был хирург, вот, но о нас, наверное, это хорошо, никто не написал, не учитывал, потому что, ну, вот так.
А где хирург-то был?
Это ж... Хирург был параллельно, он чуть позже меня подошел и помогал уже, я работал с ребенком, там, восстанавливал его дыхательную функцию. Хирург работал с роженицей уже, так получается, называется. Или родильница.
Блин, страшный сон на самом деле. Меня вот тут недавно там, я писал в поезде, позвали тоже как медицинского работника, и пока ты идешь к месту, куда тебя вызвали, в голове прокручивается вообще все.
Ну вот в самолете, когда ты все-таки вот отзываешься, меня два раза вызывали, но один раз это было... Турецкие авиалинии, они даже сами стюардессы и стюарды не говорили по-русски. Бортпроводники, правильно говорить на самом деле. Не говорили по-русски, но девушка с парнем, девушке стало плохо, они говорили по-русски, парень тоже. То есть мы смогли поговорить, но перевести там, чтобы как-то им показать чай с сахаром, то есть я даже по-английски, они не поняли там вот, банально. Это было странно, но в итоге на жестах, язык жестов он выручает. Вот. Вот страх в самолете, да, это, конечно, наверное, чем больше летаешь и работаешь врачом, особенно если ты не профильный специалист.
Ну да, я думаю, что вряд ли нас вызовут по нашим именно специальностям, то есть там...
Ну, по дерматологии точно, да. Гастроэнтеролог, почему нет, может быть.
Ну а что там может быть, что там, диарея началась?
Острый живот, ты же диагностируешь.
Это хирург, я диагностировать сможешь. Вылечить я не смогу.
И сказать, что надо приземлиться.
А потом окажется, что это не острый живот, и мне такие с вас 1,5 миллиона рублей за посадку самолета, топливо и так далее.
Ну, тут скользко и страшно.
Страшно вообще, не знаю. Вот мы с гинекологом тоже здесь общались как раз по поводу того, как принимать роды, если вдруг это случилось. И на самом деле здесь 50 на 50. То есть если тебе повезло, и это классические роды с головным предлежанием, ну, как бы все окей. Придерживаешь промежность, чтобы не было разрыва, и женщина сама рожает, да?
Мне кажется, очень полезны какие-то даже очень короткие пособия для врачей, для того, чтобы, ну, то есть не специальности, да, выходящие за рамки вот этой помощи, да, то есть понятно, что мы знаем, как оказать первую помощь, все, наверное, это потому что везде постоянно какие-то микрообучения там в тех же интернатурах, да, но вот по родам я точно не помню, чтобы после... госэкзаменов, я что-то вообще вспоминал даже в каком-то поверхностном варианте.
Ну, я вообще в жизни роды два раза видел. И мне оба раза...
Видел?
Да. И мне оба раза не понравилось, в общем-то говоря.
Ну, на учебе их было много, и как раз они были осложненные, то есть это больше подходило для врачей.
Ну да, то есть мы тоже вот как раз в федеральный у нас перинатальный центр был, и там тоже роженицы, это третья категория получается вот этих учреждений. Там, конечно, были патологические именно какие-то состояния. Ну, все равно вещь такая, не очень лицеприятная, наверное, вот все эти рождения. Хотя это чудо, да, но с другой стороны все вот это не совсем...
Это медицина, в первую очередь.
Да, это медицина, да, 100%.
Она чаще не лицеприятная.
Да. Хотя, наверное, дерматология...
Так в первую очередь дерматология не лицеприятная. До сих пор выкладывая там какие-то сыпи в Инстаграм, иногда получаю уже, но это уже стёб от друзей больше, да, что я ел и меня стошнило. Вот, те, кто реально ел и его стошнило, конечно, не будет подписан на дерматологов. На косметологов, да, там достаточно эстетичный контент, до-после и прочее. Вот, это, в принципе, приятно смотреть. А дерматология классическая, она такая себе.
Слушай, ну, на самом деле я очень рад, что дерматология, вот, ну, на мой взгляд, да, как бы обывателя, да, такого стороннего наблюдателя, я гастроэнтеролог, я к этой специальности мало отношусь, вопреки расхожему мнению, но вот вспоминая там а-ля нулевые годы, да, когда там ребята ходили с угревой сыпью, да, как тогда ее называли, и лечились там пивными дрожжами, метрогилом каким-нибудь, да, вот это все смазывали и так далее. И то, что мы видим сейчас, когда пациентка приходит, допустим, ко мне на прием, у нее есть определенная там проблема типа акне, вы ей даете препараты ретиноиды там системные либо местные, и это все проходит, и это быстро. Для меня это вот как для стороннего наблюдателя, это настолько круто, что раньше там были всякие рубцовые изменения, да, постакне, что сейчас этого меньше становится.
Ну, на самом деле, пациентов не меньше, и пациентов, не знающих о системных ретиноидах, до сих пор очень много, то есть в среднем вот так, по моей прикидке, да, из 10 пациентов, пришедших с тяжелыми акне на прием, наверное, ну, трое, может быть, максимум четверо просто слышали хотя бы или что-то знают о системных ретиноидах. А тот, кто знает прям хорошо и хоть какую-то информацию прям попытался поизучать, а не просто там из ТикТока услышал, таких, наверное, процентов, может быть, 5, не больше. Ретиноиды — это круто, это вообще бесспорно. Наверное, я бы не вспомнил ни одного препарата даже вот из других специальностей, я не знаю, ты лучше знаешь, да, где эффективность была бы выше 90% для именно хронического заболевания. То есть акне мы всегда рассматриваем уже как хроническое заболевание, да, имеющее обострение, там, имеющее там разные варианты течения. Но тяжелые акне — это, как правило, всегда хроник, и ну, здесь эффективность высочайшая. Вот. Если говорить про другие кожные заболевания, где мы используем там препараты иммуносупрессоров, глюкокортикоиды, метотрексат, другие виды ретиноидов, там, ну, конечно, мы никогда не сможем достичь такой хорошей и длительной, самое главное, ремиссии, потому что при ретиноидах мы, я лично рассказываю пациентам, да, чтобы ну, снизить какую-то настороженность, если она есть, да, рассказываю о том, что это ремиссия длительная. Да, ее иногда надо поддерживать разными способами, но эти способы все равно, они очень хорошо сочетаются, ну вот, то есть они достаточно комфортны для применения. Это какое-то использование наружного средства или просто уход, или, может быть, супер низкие дозы ретиноидов в поддерживающем режиме. Но в целом глобально вот неприятный этот курс, он у подавляющего большинства пациентов один в жизни. Вот. Поэтому, да, это круто.
Это удивительно, да.
Придумали и... пока до сих пор альтернатив пока даже не предвидится. Ну, собственно, мне кажется, они не нужны. То есть те неприятности, побочные явления, которые есть у пациентов, у большинства пациентов, они, в принципе, при должном информировании на приеме никого не пугают. Понятно, что часть пациентов начинает знакомство с препаратом, с его инструкцией, с раздела «Побочные явления», вычитывает там все абсолютно. Это совершенно никогда не говорит о том, что это будет у пациента даже какая-то малая часть, да. Потому что чем более исследован препарат, тем, конечно, в нем будет больше написано побочных явлений. Я всегда на приеме говорю: откройте, пожалуйста, инструкцию к антибиотику, и там будет не меньше. Почему ретиноид пугает, антибиотик не пугает? Вот.
Это вопрос, который у меня прямо сейчас тоже в голове возник, потому что пациенты, ну, сам понимаешь, приходят к гастроэнтерологу с акне и говорят, это из-за хеликобактера, там, полечите меня антибиотиками. То есть прием двухнедельный, двух антибиотиков, потенциально, мне кажется, риск гораздо выше, чем применение ретиноидов. При том, что ретиноиды, это как бы условно уводят в ремиссию акне, да, и хорошо этим занимаются, то антибиотики вообще как бы, ну, конкретно наши, да, которые на хеликобактер, это не лечение акне. То есть он в моменте приема антибиотиков, конечно, станет меньше, потому что, ну, акне
это... поясню,
да, инфекционный все-таки процесс, но хеликобактер тут ни при чем.
Да, это, ну, я не знаю, у дерматологов должно быть известно уже в базе, да, в первый год работы, потому что, когда учился я, было много такого, и, в принципе, даже на каких-то обучениях говорили, что вот, ну, обязателен гастроэнтеролог, просто вот не заморачивайтесь, отправьте. Там уж гастроэнтеролог пусть разбирается, типа, ну вот. Да, на самом деле некоторые хронические сопутствующие заболевания, связанные с бактериями, это не только гастроэнтерология, например, какие-то хронические лор-патологии, да, которые при обострении будут врачом, ну, не мной, да, с коллегой, да, будут назначены антибиотики, они, конечно, сделают состояние кожи лучше. И да, мы тоже в обострении, особенно гнойничковой форме акне, пустулезной акне, так называемые, или узловые формы, мы используем антибиотики. Ну, у нас это классический доксициклин, он до сих пор в первой линии терапии. Но это влияет на количество бактерий, на их активность, да, так вот по-простому, если... Но это не влияет на сальную железу, потому что акне – это в первую очередь не бактериальное заболевание, это заболевание сальной железы. И это заболевание кожи. Кожа – это орган, она, конечно, связана со всем организмом, мы никогда ее не рассматриваем, но есть болезни, которые, ну, могут иметь какую-то связь с сопутствующими заболеваниями, большую либо меньшую. Но в данном случае здесь точкой приложения и для ретиноидов, и для антибиотиков является сальная железа и живущие в ней бактерии. Поэтому если человек полечил хеликобактер, да, в какой-то степени подавил рост пропион бактерий или там кутибактерий акне, это, конечно, временный эффект, это человека радует, но ненадолго, и я считаю, нужно это объяснять заранее, потому что человек-то надеется, что лечение помогло из-за того, что он хеликобактер убил. Вот.
Да.
Поэтому надо это комментировать, я считаю. Ну вот, ну я это сам говорю на своем приеме.
Ну вот я пациентам своим объясняю, да, которые приходят там от каких-нибудь сторонних дерматологов, что вот у вас акне и проблема, скорее всего, в хеликобактере. То есть я им говорю, да, окей, там давайте рассмотрим, может, действительно есть показания со стороны гастроэнтеролога, но эффект будет временный. То есть он... Во-первых, временно, а во-вторых, ну, лечение хеликобактера – это сложно для организма. Два антибиотика, две недели, еще два препарата. Ну, скажем так, не все это адекватно и легко переносят. А есть еще потенциально тяжелое осложнение, да, там типа псевдомембранозного колита, например, что потенциально даже и к летальному исходу может привести, да, там пусть это какой-то супер-супер редкий случай, но тем не менее. Это рискованные вещи. И зачем нам это делать, если у нас есть там тот же доксициклин, да, который будет один препарат, и там не очень высокие дозы, насколько я понимаю.
Ну, при акне 200 миллиграмм в сутки.
Да.
Начинаем с нее.
Либо есть ретиноиды, которые будут гораздо безопаснее.
Ну, к слову сказать, о безопасности нельзя, да. То есть любой препарат, требующий там длительного приема, да, он, конечно, имеет свои... особенности, то есть тут, чтобы не было такого понимания, что это вот абсолютно можно всем. Во-первых, это только по назначению врача и дерматолога в первую очередь, потому что все-таки знаний у дерматолога больше ни в другой, ни в одной специальности эти препараты не используются, поэтому строго по назначению дерматолога. И для того, чтобы нам снизить возможные риски, да, то есть побочные эффекты, которые пациент сам ощущает объективно. Ну, например, там заболело колено. Из того, что я не обсуждаю на приеме, да, то есть на приеме мы стандартно говорим о том, что там сухость кожи, да, это все знают. Слизистые, да, могут немного сохнуть. Обострение в начале лечения, то есть тоже предупредил пациента, он, окей, обострилось, я знаю, что это нормально. А вся другая побочка, да, которая описана в инструкции, конечно, теоретически она может быть. Так вот, ну, я для себя так уже больше, наверное, 13 лет работаю, да, я даю пациентам телефон и говорю, если то, что мы не обсудили на приеме, у вас возникает, неважно, не ваша задача решать, побочка ли это на препарат, да, ну, вы просто мне о ней сообщите, да, я уже решу, то ли это совпадение, потому что, ну, пациент пьет год, за год может произойти вообще не связанные с, там, изотретиноином вещи. Вот, либо же это все-таки можно расценить как побочку на препарат и решаем, что делать. Но это вот первая категория, я так называю, побочных линий, которые пациент сам почувствует, то есть его субъективные симптомы, там, боль мышцы, боль в колене, что-то там, не знаю, изменение настроения, повышение аппетита, выпадение волос. То есть вот это все с какой-то долей вероятности бывает иногда. А вторая, которую для нас скрыта, это, ну, нарушение детоксикационных функций, да, там почки, печень. Для этого стандартизовано с определенными интервалами необходимо сдавать биохимические анализы. Все, соответственно, мы перекрываем какие-то скрытые моменты, которые пациент может... А что, если у меня там с печенью что-то начнется? Надо ли мне там пить гепатопротекторы параллельно? Потому что в аптеке зачастую препараты для лечения ногтей, в аптеках всегда стараются продать дополнительно гепатопротекторы, которые на самом деле не нужны без показаний. Вот, поэтому нет, возникает проблема, видим там повышение там трансаминаз или чего-то еще, либо я это решаю самостоятельно. И, как правило, не требуется, да, там небольшие изменения не требуют никакого вмешательства и даже снижения дозы. Ну, либо у нас есть специалисты, которые будут работать, если вдруг что. Можно прерывать ненадолго лечение, можно снизить дозу, то есть чем еще хороши ретиноиды, да, что мы можем варьировать дозировкой, если пациент переносит, но с какими-то «но», да, мы можем дозировочку снизить, он просто будет пить дольше, но в итоге все равно свою там кумулятивную дозу достигнет. Ну, просто не так быстро.
Ну, это вот хорошая, да, такая практика, что мы не просто назначаем препарат, да, мы еще понимаем, там, какие моменты могут возникнуть, и мы их отслеживаем. Я просто вот, ну, последние истории, да, которые у нас там были, это вот то, что пациентки в одной из клиник Петербурга назначили препарат для крупнорогатого скота, да, от пельминтов, и у нее там... Ну, в общем, суть была в том, что она обратилась в одну клинику, ей назначили инъекции препарата для животных, ветеринарного препарата. Он достаточно токсичный, и даже люди, которые его вводят животным, там, обрабатывают руки, чтобы это не попало там никуда. Ну, и, соответственно, у нее пошли сгустки крови при мочеиспускании. Она второй раз пришла в эту клинику и сказали, а, так это гельминты выходят, и еще одну инъекцию сделали. Всего должно быть 10 курсов, ну, 10 инъекций. То есть такое чувство, что у нас, с одной стороны, вот мы контролируем, да, понимаем, что могут быть побочные эффекты, проводим контроль, а кто-то просто шарашит непонятно что, по вене, там, сгустки крови, да нормально, идем дальше, назначают, там, не знаю, противогрибковые на 2 месяца, не контролируя показатели печени. То есть, ну, как думаешь, почему так происходит? Это люди бесстрашные или у них знаний не хватает?
Ну, вот мне сложно. Это же надо, чтобы понять, как действует человек, надо мыслить, как он. Я так не смогу, наверное, вжиться в эту роль. Ну, если предполагать, ну, скорее всего, если это не прямое вредительство намеренное, да, то это, наверное, все-таки недостатком знаний. Либо, может быть, каким-то психиатрическим расстройством тут может попахивать. То есть человек вроде знает, но почему-то так сделал. Ну, врачи могут страдать заболеваниями, который лечит психотерапевт. Не знаю, сложно сказать, но, блин, я такого не слышал, и вообще для меня каждая такая история, это, мне кажется, ну, сложно в нее верить, я думаю, блин, ну, там, что-то понапридумывали.
Если бы не репортеры, а...
Ну, вот тогда да.
Клинический случай, который мы наблюдали здесь. Хорошо, а если мы говорим про те заболевания, с которыми ты... работаешь или там любишь работать, вот с чем к тебе можно прийти и обратиться?
Люблю работать со всем. То есть дерматология — это наглядная специальность, и вот и после обучения, в процессе обучения, да, нам говорили, у меня прекрасная была кафедра в Омске, мои учителя и врачи, у которых сидели на приемах, да, которые на обычных поликлинических приемах в диспансере, принимали, это насмотренность. То есть, когда ты углубляешься в одну специальность, ну, не специальность, в одно заболевание, нозологию какую-то, ну, да, ты, возможно, какие-то редкие случаи этой нозологии будешь видеть чаще, к тебе будут приходить пациенты с этой нозологией. Но в целом вся дерматология, она очень разнообразна, и там заболевания вообще из, наверное, всех групп, и аутоиммунные есть, и ревматология, ну, ладно, синонимы типа для нас, дерматологов, да, бактериальные, грибы, вирусы, что-то куча непонятного, этиология, патогенез до конца не изучены, вот с такой формулировкой. Вот, лично мне нравится именно разнообразие и какие-то вещи, ну, которые сложны для диагностики, которые требуют дифференциального подхода, требуют гистологического исследования, то есть вот, да, но, к сожалению, не всегда получается так, чтобы этот поток соответствовал твоим желаниям. Поэтому работаю с тем, что есть, работаю со всей дерматологией, кроме трихологии, пожалуй, не люблю просто ее. Вот, по разным причинам, не спрашивай в этих рамках. Вот. А так, с чем угодно. То есть по практике просто так сложилось однажды, да, что начали приходить пациенты с акне. Наверное, попросту, ну, вот объяснив по-простому себе, да, их просто много. Пациентов очень много, и, конечно, часть из них вообще до врача не доходит, да, какая-то другая часть доходит до врача, допустим, кожевенного диспансера, да, где очень короткая время приема на пациента, да, там не всегда удается разобраться в проблеме. Вот, какая-то часть доходит до платных врачей, да. Вот, и поэтому, ну, здесь сложно сказать, как сделать так, да, чтобы приходили пациенты всегда с разной нозологией. Просто каких пациентов больше вот в данном регионе присутствует, с какой проблемой, с тем они идут. Вот и все. Ну и, наверное, так сложилось, что контингент моих пациентов – это больше молодой возраст сейчас. То есть, опять же, это акне, да, молодой возраст. Они много проводят времени там в соцсети, интернет, разные соцсети, не буду говорить. Вот, и поэтому там тема акне очень широко раскрыта. То есть и специалистов по акне много, но пациентам все равно больше, и они превышают. Поэтому, наверное, я возьмусь предположить, что у коллег-дерматологов, которых вот вокруг просто сотни в Петербурге, да, там, да, все, наверное, имеют больше такой поток. Вот, но работаем с любым пациентом, и чем сложнее, тем круче. Угу. Тем интереснее, тем вовлечение прям максимальное, конечно.
Хорошо. Ну что, дорогие господа, если у вас есть проблемы с какими-нибудь кожными заболеваниями или кожными новообразованиями в том числе, да?
Да, новообразования обязательно.
Да, мы тоже можем их
это
удалять.
На втором месте.
И вы хотите, чтобы вас полечили адекватно с точки зрения науки, без всяких аутогемотерапий, всяких непонятных вещей лечения дисбактериоза кишечного именно, можете обращаться, Михаил Сукач, Community Clinic, пожелать что-нибудь нашим слушателям на прощание.
Чистой кожи.
Отлично. Спасибо тебе большое. Будем рады видеть еще раз. Поговорим, наверное, в следующий раз про какие-нибудь новообразования, риски меланомы, сибарею и так далее. Ну, если да.
Кстати, пока не забыл, и пусть это будет в этом подкасте, летом, это будет в мае, не помню точно дату, существует такая акция «День диагностики меланомы», когда можно в разных клиниках прийти, записаться и бесплатно получить осмотр врача. Я в нем участвую каждый год, и, в принципе, практически все мои коллеги, наверное, кого я знаю, в той или иной степени принимают участие. Это, кстати, очень интересная акция. Ну, в интернете ее легко найти, я не буду называть фирму, да, которая спонсирует бесплатный прием пациентов. Вот. Но это легко найти, и вот сходите на День меланомы, а потом мы выпустим подкаст и ответим на оставшиеся вопросы, наверное.
Отлично. Всем спасибо за то, что слушали нас. Всем хорошего времени суток.